Глава пятая. На третий день Пасхи к Борису приехал его приятель Лев Спиранский, врач из районной больницы, знакомый Бориса еще по факультету, где он был на два курса старше Бори. Спиранский сказал Борису, что он приехал предупредить его о том, что в скором времени Борису грозят крупные неприятности. «Тебя обвиняют в небрежном отношении к больным», основываясь главным образом на твоем новом методе лечения обмораживания. А кроме того, в доносе пишут, что ты часто покидаешь больницу для присутствия на нелегальных богослужениях у Котляровых. Им тоже, наверное, будут неприятности. А я, Лева, наоборот, считаю не минусом, а значительной своей заслугой разработку и применение нового метода лечения обмораживания и пишу об этом в центр. Ведь мы до сих пор обращали внимание исключительно на физические процессы при замерзании и обмораживании, а наш новый метод занимается главным образом процессами физиологическими. Он точно устанавливает, что основной причиной обмораживания поверхностных тканей и конечностей является недостаток кислорода, потому что организм, которому угрожает замерзание, оберегает свои внутренние, важнейшие органы, а внешние части и конечности – остаются без достаточного прилива кислорода, и там образуются отравляющие ферменты. Вот почему признаки обмораживания обычно сходны с признаками отравления. «Слушай, Борис», – перебил его Спиранский, – «вот тебе мой совет, и не только мой, но и нашего старика, главного врача. Поезжай немедленно в Москву со своим докладом относительно нового метода лечения замерзающих. Сделай этот доклад как можно скорее, пока казеин и вся эта сволочь не успели представить на тебя доноса. Ты знаешь, у нас любят новинки. Может, тебя за этот твой новый метод успеет прославить и наградить. А тогда неудобно будет за то же самое наказывать. Главный доктор поручил мне сказать тебе, что если поедешь, чтобы ты позвонил ему сегодня по телефону. И он с авиапочтой вышлет тебе бумаги на отпуск. А я останусь замещать тебя тут. Только по телефону говори, когда дежурным будет Потапов. Он к тебе хорошо относится. И посмотри хорошенько, нет ли поблизости этого гада казеина». На том они и порешили. И через три дня Борис, простившись со Спиранским, с Котляровыми, с Водкиными и со всеми своими друзьями, передав через них привет отцу Александру, выехал из Энска в Москву. До Усть-Усы он проехал на санях, а оттуда по только что достроенной Северно-Печорской железной дороге до Котласа. Вдоль этой дороги тянулись страшные концентрационные лагеря, в которых, как это знал Борис, умирали ежедневно сотни людей. Один знакомый недавно рассказал Борису, что при построении первых участков вдоль Печоры в одном лагере из 4200 человек заключенных, мужчин и женщин, за три месяца работы осталось лишь 2700 душ. Эти рассказы вставали в уме Бориса особенно ярко теперь, при виде длинных рядов бараков за станциями на железной дороге, и при мысли, что, быть может, в самом недалеком будущем та же участь ожидает и его, по доносу казеина и ему подобных. В Москву Борис приехал в воскресенье после обеда. Он никому не давал знать о своем приезде и предвкушал неприятность длительного хождения по профсоюзным и вузовским общежитиям в поисках места для ночлега. Велико потому было его удивление и радость, когда при выходе из вагона, среди суматошной, беспорядочной толпы пассажиров и их встречающих, увидал он фигурку Оли. Он даже и не представлял себе, что он так соскучился по ней, что так будет рад ее видеть. Хотя, конечно, в его планах поездки в Москву эта перспектива играла ничуть не меньшую роль, чем необходимость защищаться от доноса казеина. «Оля! Боря!» Окружавшие их оборачивались и лукаво, сочувственно поглядывали на них. Всем было весело глядеть на эти счастливые, молодые лица, полные радости и радости встречи. «Как ты узнала?» «Котляровы написали мне авиапочты. Они устроили тебе помещение у отца Марии Степановны. Он такой милый, с радостью согласился и просил привести тебя прямо к нему. Едем. У тебя вещей много?» У Бориса лишь был небольшой мешок. Оля подхватила портфель, и они пошли на трамвай. В трамвае они сидели рядом, счастливые встречи. смотря в глаза друг другу. Борис оживленно рассказывал Оле все перипетии своей приполярной жизни. Страхи Казеина казались смешными и нереальными, далекими. В их глазах было столько искреннего, неподдельного чувства, что какая-то благодушная, ласковая старушка с бесцеремонной, доброжелательной простотой обратилась к Ольге и спросила: «Это кто же, муж твой или жених? Ишь ведь, как вы любите друг друга». Оля вспыхнула и ничего не ответила. Борис посмотрел на нее, и то, что он уже давно думал, чувствовал и хотел, неожиданно совершенно явственно окрепло, сложилось и оформилось в нем. Он дотронулся до Олиной руки и сказал: «А почему бы и нет, Оля? Ведь мы так хорошо знаем и любим друг друга. Я, по крайней мере, действительно люблю тебя и всегда, все время о тебе думал. А теперь и во всем, в самом главном, мы думаем и верим одинаково». Оля молчала. Она только положила свою руку на руку Бори и тихо ее пожала. Но когда они вышли из трамвая и остались одни на улице, Ольга, овладев собой, своим обычным тихим, спокойным, задушевным голосом сказала: «Ты знаешь, что я люблю тебя, Борис, и всегда любила, даже раньше, когда ты еще не был верующим. Но тогда я ни за что не пошла бы за тебя замуж, потому что муж и жена должны быть одно во всем, а в этом самом важном прежде всего. А теперь Бог исполнил мою самую главную молитву, главное желание в жизни. Ты стал христианином, и я буду с Божьей помощью тебе верной женой до смерти, чтобы нам не пришлось испытать». Степан Аркадьевич Меликов, отец Марии Степановны Котляровой, предоставивший Борису диван в своей комнате, оказался замечательным, милым, душевным, культурным человеком. Он служил бухгалтером в Профессиональном союзе советских и торговых служащих, и как человек уже пожилой, и как незаменимый спец, пользовался известными привилегиями. В частную жизнь его мало вмешивались, и над его кроватью могла беспрепятственно висеть небольшая икона Спасителя. А каждую субботу вечером и воскресенье утром Степан Аркадьевич мог ходить в расположенную неподалеку Благовещенскую церковь. У него-то и поместился Борис. Узнав, что на пути от вокзала к нему Борис и Ольга так скоропалительно решили свою судьбу, старик Меликов покачал головой и после ужина вечером стал говорить обоим о том, чем является брак для христианина. «У нас теперь очень легко смотрят на женитьбу и на семейную жизнь. И не теперь только, а уже очень давно, с тех времен, когда через открытое в Европу окно всю нашу жизнь прохватил душегубительный сквозняк с ассамблеи Петра Великого, когда женщины, вытянутые из тюрьмов и насильственно обученные европейскому кокетству, и юноши, эмансипировавшиеся от домостроя, со всей нашей необузданностью рванулись на новые удовольствия, ломая устои христианского брака». «Как, неужели вы хотели бы возвращения тюремов, тюремного затворничества, Степан Аркадьевич?» — с недоверчивой улыбкой спросила Оля. «Нет, Оленька милая, конечно нет. Терем и с нашей христианской точки зрения имел очень много отрицательного. Он и происхождение не русского, не православного, а татарского. Он был плох тем, что женщины в нем были лишены всякой духовной пищи, всяких настоящих интересов, всякой возвышающей духовной жизни. Многие женщины в нем спивались от тоски, от отсутствия живой пищи для ума и для души. Терем был вреден, но еще вреднее было тюремных затворниц выпустить на ассамблеи, подвергнуть их, совершенно неподготовленных, столь сильным огненным искушением похоти, с которыми и опытные это подвижники часто не могут совладать. Нужно было им дать здоровую духовную пищу, вывести их не на развлечения во имя подражания Западу, а на духовно осмысленную работу. Своими ассамблеями Петр нарушил основной долг государя, поступил вопреки тому, для чего, собственно, и существует государственная власть: предохранять своих подвластных от непосильных искушений. От той эпохи идет та червоточина в семейной жизни, из-за которой русский народ понес много несчастья, длящихся и поныне. Брак должен заключаться не на ассамблеях или танцульках. Семья должна строиться не на минутных, быстро мелькающих чувствах. Смотрите, что говорит о браке святой апостол Павел. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Тайна сия велика есть во Христа и во церковь. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя». Что это значит? Христос соединился с церковью, с людьми, уверовавшими в Него, стал одним организмом с ними, как лоза и ветви, восстанавливая тем в церкви древнее, нарушенное грехом, единосущее человеческого рода, подобное единосущее лиц Святой Троицы. И Господь всячески хочет научить этому единосущию, достигаемому любовью всех людей, чтобы люди выходили из своей эгоистической, индивидуальной самозамкнутости, научались жить не только своей личной, индивидуальной жизнью, но и жизнью других личностей, как своей собственной. Это и есть любовь. Возлюби ближнего твоего, как самого себя, значит, прими его жизнь, как свою собственную. Чтобы научить нас этому, связать нас с союзом любви с другими подобными своими тварями, Он не сотворил нас всех за раз, как ангелов, не творит нас каждый раз отдельным творческим актом, но воплощает нас через отцов и матерей, в связи с ними, так что родители чувствуют их, как самих себя, а дети призываются также ощущать своих родителей, своих братьев и сестер, а через них и всех людей вообще, частиц единого организма, расчлененного грехом, иного сотворенного, восстановленного в Церкви Христом Спасителем. Для того же еще в большей степени служит и могучий инстинкт пола, в котором человек с наибольшей полнотой ощущает другое существо, как себя самого, живет его интересами, его жизнью, как своей собственной. Почему же в таком случае церковь так строго осуждает половую любовь во всех случаях, кроме брака, и самое наше нравственное чувство, совесть, голос Божий в нас не одобряет ее? — спросил Борис. Потому что с половым чувством, именно благодаря его мощности, связано наибольшее искушение дьявола. Каков план Божий? Вывести человека из самозамкнутости, заставить его полюбить кого-нибудь, как себя самого. Полюбив другое существо за доброту, за правдивость, за красоту, он научается любить добро, правду и красоту, и так научится любить полноту всего этого Бога. Каков же план дьявола? Остановить человека на том или ином пункте этого его пути к Богу и завести в тупик самослужения, самолюбия, эгоистичности, самости. Половая любовь очень часто кончается этим. Влюбленный начинает любить доброту, правдивость, лучшие душевные качества возлюбленной, а кончает лишь стремлением к собственным наслаждениям, как глубоко говорит об этом Достоевский. Начинается идеалом Мадонны, а кончается идеалом Содома. В этом случае дьявол заставляет человека противопоставить самость Богу. Но есть еще и другой дьявольский путь соблазна, когда человек не впадает в грубую чувственность, сохраняя самоотверженную любовь к любимой, замыкается в этой любви и не научается через нее расширять свою любовь и возвышать ее до любви к Богу, но предмет своей любви ставит на место Божие, творит из нее кумира, и этому ограниченному, несовершенному предмету служит вместо Бога, не приближаясь к Нему через такую любовь, но удаляясь от Него. Вот в чем порочность половой любви. Ее, как самый мощный инстинкт в человеке, дьявол чаще всего противопоставляет Богу и употребляет как орудие для отвлечения человека от Бога. Впрочем, он противополагает так Богу не только половую любовь, но иногда и любовь родственную. В таких случаях церковь не одобряет и этот гораздо более спокойный род любви, потому что и родственная любовь должна служить лишь этапом на пути к Богу, лишь средством научиться истинной вселюбви Божией. «Кто любит отца или мать более нежели меня, недостоин меня», — сказал Христос. И любовь мужа к жене – тоже этап, но чтобы быть этапом в дороге к Богу, а не тупиком, не себе служением и не кумиротворением. Муж и жена должны получить на свою любовь Божие благословение, совершить свое и соединение во имя Божие, а не против Него. При этих словах Степан Аркадьевич снял с полки требник, который, как он пояснил ему, оставил его друг, отец Александр, и сказал: «В венчальной молитве, в которой совершается брак, говорится: «Благословенный Господи Боже наш, иже тайного и чистого брака священнодействователю и телесного законоположителю». Какой это тайный и чистый брак, которого Бог есть священнодействитель, то есть совершитель? Это то таинственное, полное соединение наше с Богом, соединение в любви, при сохранении своей индивидуальности, принятие Богом нашей жизни, как Его собственной, а нами, жизни Божией, как нашей, к которому призывает нас Господь, для чего Он нас и на свет сотворил, для чего была создана вся Вселенная, возможность чего была разрушена грехом прародителя, и что восстановлено было, сделано снова возможным Христом Спасителем. Образом и путем к этому небесному священному браку и является брак земной, телесный, дающий человеку выход из самозамкнутости и соединяющий воедино в любви мужа и жену, подобно тому, как в будущем веке соединены будут все люди с Богом. Но если любовь мужа и жены имеет такой высокий смысл, если она, как вы говорите, есть этап на пути к Богу, то почему Церковь не предписывает брака всем людям, а наоборот, гораздо более одобряет безбрачное состояние? — спросил Борис. Не всякое безбрачное состояние одобряет Церковь. Но я не говорю, конечно, о разврате. И не только развратное, но и морально воздержанное, достаточно чистое, холостяцкое состояние не одобряет Церковь, если это состояние бывает не во имя Божие. Церковь призывает юношей и девушек к браку, венчает их, радуется их браку, их соединению, потому что, во-первых, самое главное видит в браке именно этап на пути к Богу, выход из эгоистичной замкнутости, средство научить их царице добродетели и любви, при этом призывает их быть помощниками друг другу на этом пути. А во-вторых, потому что брак служит средством деторождения, увеличения числа детей Божьих, будущих граждан неба, личностей, имеющих быть соединенными с Богом. Холостяцкое же состояние, даже без разврата, но построенное на стремлении к более спокойной, менее ответственной жизни, на страхе за обеспеченность и на других земных мотивах, Церковь определенно не одобряет, как состояние, способствующее эгоизму, не подвигающую человека к Богу. Другое дело отказ от брака по любви к Богу. Наиболее развитый вид такого отказа – монашество. Его, конечно, Церковь ставит гораздо выше брака, как прямой путь всегда лучше окольного. Инок минует ненужный ему низший этап, всю свою любовь нераздельно отдает Богу, прямо идет к таинственному, небесному браку, мимо земного его образа, земной, несовершенной сени его. Правда ли, что в отношении Церкви к браку заключается антиномия, не совсем для меня ясное, противоречивое согласие, как я читал у Петра Лаврентьевича в книге одного предреволюционного богослова-философа? — спросил Борис. Совершенно неправда. Никакого противоречия или антиномии тут нет. Господь знает каждого человека, каждое свое чадо, и одного призывает к себе через брак, другого через безбрачие. Но то и другое, чтобы быть путем к Богу, должны быть во имя Божие. Почему же все-таки Богом благословенное безбрачие выше Богом благословенного брака? Понять это вам поможет аналогия с любящим мужем, или лучше, с умирающей любящей невестой, оставляющей здесь на земле любимого жениха. Она глубоко верит в загробную жизнь и хочет встречи с ним там. Будет ли она завещать своему жениху не жениться здесь на земле, если она, абсолютно благоразумно и никак не себялюбиво. Это будет всецело зависеть от нравственных сил и от нравственного состояния жениха. Если он человек слабый, могущий впасть в безнравственность, она, совершенно зная его, сама найдет ему невесту, по возможности похожую на себя, имеющую в себе те качества, какие ему в ней особенно нравились, и завещает ему жениться на этой, ею самой избранной невесте. Но при этом, конечно, будет желать, чтобы эти, ею соединяемые люди, чаще ее вспоминали. Будет ли такой брак изменой ее памяти? Конечно, нет. Вот вам аналогия с отношением Божьим к браку. Но если невеста знает, что я жених силен духом, что чистоту души он сумеет сохранить и без женитьбы на другой, разве для более полного памятствования о ней не лучше ему остаться неженатым? Но, конечно, для нее в память и во имя ее, а не по соображениям экономическим, лени или по стремлениям к покою. Разве в поставленной так проблеме есть какое-нибудь противоречие или так называемая антиномия, которую любили злоупотреблять наши предреволюционные нецерковные богословы? Так нет противоречий в вопросе брака в его отношении к Богу, жениху душ и сердец человеческих, призывающему к браку каждого, кому опасно безбрачие, и к безбрачию каждого, кто без вреда для души может снести это бремя. «Моги вместите, да вместит» — Евангелие от Матфея, глава 19, стих 12. Была уже полночь, когда Оля ушла от Меликова. Борис пошел проводить ее. На следующий день вместе со Степаном Аркадьевичем они пошли на Солянку 12, где в нижнем этаже огромного пятиэтажного здания, бывшего Екатерининского воспитательного дома, помещался Центральный комитет Союза медицинских работников. Туда Борис предоставил свои доклады и получил самое одобрительное и ободряющее заверение. Через несколько дней они с Олей зарегистрировались в ЗАГСе и оттуда сразу же проехали в Благовещенскую церковь, где старенький отец Николай обвенчал их. Светлое, радостное было это венчание, начинавшееся ликующим гимном «Христос воскресе из мертвых». Весеннее яркое солнце лилось в раскрытые окна, зажигая светящие полосы в кадильном дыме, которым была полна церковь после только что окончившейся литургии. Борис и Ольга внимательно вслушивались в освященные слова венчальных молитв. «Боже пречистый, всея твари содетеля, праотца Адама и жену, благословивы и обоих единым существом показавы и сопряжение, сего ради оставить человека отца своего и матерь, и прилепиться жене своей, и будут два в плоти едино, и что Бог сочетал, человек да не разлучает. Да изобилует они на всякое дело благое, и тебе благоугодное, и да узрит сыны сынов своих, яко насаждение масличное». Слышали слова святого апостола: «Должны мужи любить и своя жена, яко своя телеса, любя бы свою жену, себе самого любит. Никто же, когда свою плоть возненавидит, но питает и греет ее, яко же и Господь церковь, ибо члены есть мы тело его от плоти его и от костей его». Слышали Евангелие о том, как Христос посетил брак в Кане Галилейской и чудесно превратил воду в вино. Во время венчания Борис видел, как в церковь вошло несколько подростков. Они пошептались между собой, похихикали и вышли. После венчания Борис и Ольга, светлые и радостные, принимали поздравления от немногочисленных присутствовавших своих друзей, от отца Николая, от Степана Аркадьевича, от Екатерины Мироновны, но больше всего их порадовало поздравление, полученное с далекого севера, которым Мария Степановна писала Оле. «Хочется вам высказать свои мысли о браке. Прежде мне всегда казалось, что таинство брака какое-то, ну как бы сказать, не такое, как другие, но как бы второстепенное, что ли неравное другим, что в нем не хватает духовной значительности, возрождающей силы, что оно как бы введено в видах экономии, то есть из церковно-стратегических соображений. Теперь я думаю совсем иначе. и не потому, чтобы я сама в браке осуществила какой-нибудь идеал или достигла чего-нибудь, а потому, что я, может быть, теперь лучше вижу и понимаю, чего следует добиваться, к чему надо стремиться, что должно быть содержанием брака. Я не почитаю себя достигшей, но лучше понимаю, чего надо достигать. Вот моя мысль. Все таинства, имея целью, содержанием притворения, приложения, обновления твари. Такова Евхаристия, таково миропомазание, таково покаяние, из греховного, делающее человека безгрешным, притворяющее его в нового человека, как бы вновь рожденного, могущего все начинать сначала. Таково и таинство елеосвящения, из больного, физически и духовно, притворяющее здорового. Прежде всего таково, конечно, таинство крещения, совлекающее ветхого человека и притворяющее в новую тварь во Христе. Таково таинство священства, изменяющее человека внутренне, дающее необычные силы, новые особые дары для этого великого служения. Но более всего, конечно, таково таинство причащения, в самой святой Евхаристии совершающееся приложение вещества земного в новое вещество, в истинную кровь и истинное тело Христово, а кроме того, изменяющее человека, обожающее его присным соединением со Христом. Точно так же все таинства, официально не называющиеся таковыми, как, например, великое освящение воды, пострижение в монахи, освящение мира и так далее, все они имеют предметом притворение, изменение, приложение, новую тварь. И только таинство брака, как будто на первый и поверхностный взгляд, не отвечает этому началу, объединяющему все таинства. Освящение союза, благословение – все это слишком слабо, недостаточно, чтобы быть таинством. Благословение Божие, данное Богом всей твари, размножайтесь и так далее, не может быть названо таинством брака. Однако, это было непосредственное Божие благословение. Итак, не благословение чадородия и совместной жизни делает брак таинством. Для последнего должен быть тот же принцип, то же содержание, та же цель – новая тварь. В чем же здесь новая тварь? Начало новой твари выступает в браке сильнее и величественнее, чем где-либо, ибо в таинстве брака творится новый человек. Из двух лиц, двух ипостаси, творится новое бытие, новое существо, двое в одном, зарождается новое единство, двое множится в единице. Это единство во Христе, единство церковное. Вот почему этому величественному акту и дается величественный прообраз – Христос и Церковь. Вот почему в браке первая и самая, может быть, крепкая клеточка Церкви – того великого единства, о котором молился Господь в ночь предания. «Яко же ты, Отче, во мне, и аз в тебе, да будут совершенно совершенни воедино». Это единство имеет как основу единство Святой Троицы. Церковное единство есть, по словам, кажется, Григория Нисского, как бы один человек, как и сотворен был, как бы один человек во многих лицах. И в браке один человек в двух лицах. Здесь не только взаимное дополнение, восполнение, но духовное, неразрывное единство. Вот в чем цель брака, высшая и конечная. Во время совершения таинства брака, венчания, этому единству кладется начало. Единство таинственно совершается потенциально. Дается благодать Святаго Духа, особые силы для достижения этой цели. В православном понимании вообще нет понятия механического совершения таинства. А в таинстве брака особенно. Оно не связывается с особым моментом, но лишь начинает действовать в венчании. Зависит же это единство, это новое церковное в Боге бытие, в дальнейшем от брачующихся. Благодатные силы им даны и цель дана, желаемое ими и необычно высокое – достигнуть полного единства. Из двух отдельных личностей стать новой тварью, одним человеком в двух лицах. Таким образом, венчание не апогей, не зенит, не кульминационная точка в таинстве брака. Оно как бы подножие, первая ступень небесной лестницы, на которую желает взойти и вступает вступающий в брак. И стоя во храме, вступив на эту первую ступень, они добровольно приносят обет и исповедуют желание путем самоотвержения, взаимной жертвы и подвига идти по этой лестнице и строить свое единство в Боге, свое церковное единство во Христе. И потому так радуется Церковь и венчает их славой и честью, и призывает святых мучеников радоваться и молиться о сем зарождении новой жизни во Христе, новой твари, ибо кто во Христе – новая тварь. Святые мученицы, иже добре страдальчествовавшие, венчавшиеся, молитеся ко Господу, помилуйтеся душам нашим, поет Церковь от лица венчающихся. Мученики святые тоже венчались во святую жизнь, во святую Церковь, и достигли нового бытия, стали новой тварью во Христе через подвиг и страдания. Ныне обращающиеся к ним с молитвой, а молитвы тоже идут на подвиг любви, подвиг самоотречения, жертвы и любви, которые добровольно берут на себя ради нового бытия, ради Христа, новой церковной жизни, единства во Христе. И потому Церковь поет за них: «Слава тебе, Христе Боже, апостолов похвало, мучеников радование, их же проповедь Троица единосущная, их проповедь единство многих, троическое единство и новая жизнь, новая спасительная тварь во Христе». Венчание только начало, только первая ступень. Завершения таинства нет. Оно может возрастать всю жизнь, достигать все большего совершенства. Нет предела единению, как бы ни было оно велико. Оно может быть еще большим. И в браке человек каждый день должен класть начало благое своему подвигу единства во Христе. Таинство совершается, когда люди ступили на первую ступень единства в Боге. Но оно будет действовать в них всю жизнь, возводя от силы в силу. Да, брак есть подвиг любви. Любовь развивается тем сильнее, чем больше человек любит. В любви надо учиться, надо уметь любить. Жизнь в любви – это жизнь новой твари. Но мы, грешные, с трудом притворяемся в нового человека. Он рождается в нас сквозь болезни. Нет ничего труднее, как побеждать свое «я», свою самость, мешающую человеку быть в единстве с другим, со многими, с не «я». В браке нужна готовность на жертвы, нужна сердечная внимательность, сердечная деликатность. Видихом свет истины – это любовь, объединяющая нас друг с другом в Боге. Это единение сердечное, единение в духе. Помните, что разобщенность людей и замкнутость человеческая есть следствие наших грехов и греховности и охлажденности сердец. Наш долг – эту разобщенность и охлажденность изгонять и стараться знать сердечную жизнь людей, устанавливать единение и понимать друг друга с полуслова. Нужно сердечное внимание, нужна сердечная чуткость и сердечная деликатность. Но все это не дается без труда, и само собой, все это надо создавать усилием, и тот, кто хочет подвига любви, всегда должен помнить о кресте. Надо любить крест, подвиг любви, надо привыкнуть к труду, нести его, надо полюбить этот труд, иметь сердце люботрудное. Надо любить труд во имя Христа, Его Церкви, новой жизни во имя Его, новой твари. Церковь на венчание молится: «Да приидет на них радость онная, юже име святая Елена, егда обрете святый крест». Радость крестная, но радость от Божьей любви к ним. Итак, брак есть таинство творения нового человека, единство двух ипостаси. Но единство не данное готовым, а данное потенциально, и в венчание начатое. Нехорошо человеку быть одному, ибо не может он один упражняться в богоподобии, когда нет никогда подобного ему самому, на кого он мог бы изливать свою любовь, отражая триединое божество. И сотворил Бог человека, мужчину и женщину сотворил их, то есть как бы человека в двух лицах. Вот каково было их единство до грехопадения. А с грехом родилась самость и раздельность, и они стали взаимно обвинять друг друга. Христианский брак – это и есть восстановление человека в первоначальной красоте Адама и Евы. Всякий раз, когда я слышу о помолвке, венчании, всегда немного волнуюсь за молодых. Откроют ли они свое сердце? Примут ли благодать Божию на новую жизнь, на христианскую жизнь вдвоем? Будут ли венчаться в эту жизнь или в житейскую суету? Тем радостнее, тем отраднее было услышать о вашем браке, в котором веришь и знаешь. Вы, молодые и любящие, откроете и уже открыли свое сердце, в которое Господь постучал. Через несколько дней после венчания Борис написал Оле в ее еще детскую заветную книжечку стихов и надписей подруг свое, посвященное ей стихотворение. «Люблю тебя не юношеским жаром, от полноты невыясненных сил, и не страстей удушливым угаром, и не холодным веянием могил. Нет, я люблю тебя душевной глубиною, с горячей жаждою и света, и добра, и с горечью за все пережитое, и с ясностью лучистого утра».